Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Кровь Иисуса». Сегодня пятая часть. По поводу того, израильтяне освободили бы свою совесть. Мы читаем в послании евреям в главе 10 стихи 1 и 2. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их». Эти жертвы, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но поскольку это не произошло, то они должны были это служение с кровью животных продолжать. Пока пришла кровь Иисуса, об этом мы читаем в послании евреям в главе 10 стих 10. «Посей-то, по Божьей воле, освящены мы единократным принесением Богом тела Иисуса Христа», как читаем во втором послании Коринфянам в главе 5 стих 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Сегодня, во время благодати, дело с нашими грехами обстоит так, что наши грехи, которые тяготеют на нашем сознании, больше не засчитываются нам. Их невозможно поставить на наш счет, если мы их признали Господу Иисусу, согласно первого послания Иоанна, глава 1, стихи 7 и 9. «Если же ходим во свете, подобно как Он, то есть как Иисус во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Тогда их больше нет наших грехов. Но паче чаяния, если все же что-то из грехов возникнет в нашем сознании, то это не является следствием действия Святого Духа, но и наше сознание не возбуждает такие воспоминания. Это является делом другого духа, исходящего снизу, из кухни сатаны, который мучает нашу совесть. Это происки сатаны, а слушать его голос у нас нет нужды. Но и в таких ситуациях действительным является тот факт, чтобы в вере в кровь Иисуса в духе мы поставили кровь Иисуса перед глазами сатаны. Тогда на основании последствия такой ситуации вы сами убедитесь в том, имеете ли вы настоящую веру. Если да, то голос, говорящий в вас, замолчит. И это вы до тех пор будете делать, пока этот голос вас окончательно замолчит. А если вы заметите, что с этим говорением вас становится невыносимо, то следует призвать на помощь несколько братьев и вместе в отношении этого вопроса помолиться. Следует кровью Иисуса связывать этих демонов. Дети Божии, которые на основании постоянного очищения и применения крови Иисуса не только охраняют и сохраняют свою веру, всегда имеют также чистую совесть, потому что грех на них больше не давит. Читаем в первом послании Тимофею в главе 1 стих 19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». А добрую совесть можно сохранить лишь при постоянном применении крови Иисуса, которая грехи больше не покрывает, но убирает их. А если вы не имеете добрую совесть, следовательно, вы не очистились кровью Иисуса от ваших грехов. А если сатана клевещет на вас перед Богом, тогда, веря в кровь Иисуса, вы должны эту кровь Иисуса поставить перед его глазами. Вы должны только знать, что ваш маленький человеческий дух в этот момент связывается с кровью Иисуса и с той силой, которая находится в крови Иисуса. Вы должны оттеснить из вас сатану. Второе место в отношении этого вопроса имеем в первом послании Тимофею в главе 3, стихи 8 и 9. «Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести». Кто сам себя будет хранить в том, что он будет следить за тем, чтобы постоянно очищаться той силой, которая находится в крови Иисуса, того Бог будет хранить. Поэтому мы не можем сказать: «Ну хорошо, Господь Иисус непременно это сделает». Поэтому, кто это не будет делать, тот придет в состояние очерствения, в состояние загрязнения. А отпавшие от веры дети Божии забывают или не хотят больше применять кровь Иисуса. И вопрос состоит не в том, что мы скажем: «Да-да, я это сделаю», но тем не менее мы все же это не делаем. Но дело заключается в том, что мы эти вещи делаем, как читаем в первом послании Тимофею в главе 4, стихи 1 и 2. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, имеются в виду дети Божьи, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». В настоящее время, перед пришествием Господа Иисуса за своей церковью, это такие люди, которые накапливают грехи, как аккумулятор накапливает напряжение при зарядке, и напряжение его становится все сильнее, батарея становится все полнее. Наподобие этого, можно сказать, электрического закона. Совесть у таких людей становится все тверже, потому что кровь Иисуса они не применяют ежедневно для своего очищения и прощения своих грехов. Они перечисляют только перед Господом Иисусом свои грехи, которые они совершили. В отношении такого состояния Библия говорит: «сожженных в совести своей». А в заключение такие верующие отпадают от веры, но по этому поводу люди охотно ведут разговоры. К нашему постыжению скажу, и мы имеем элементы этого – и у нас приобретает силу и популярность это явление, как читаем по этому поводу послание Титу, глава 1, стихи 15 и 16. «Для чистых все чисто, а для запятнанных и неверующих, то есть неверных, нет ничего чистого, но запятнаны или осквернены их мышление и их совесть». Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. В этом мы видим духа лжи и высокомерия. В отношении таких людей Иисус говорит в Евангелии от Марка в главе 7 стих 6. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Со временем такие люди косневеют, и тогда нет больше возврата. Поэтому мы постоянно должны применять кровь Иисуса и позволить Господу Иисусу посмотреть Его глазами на себя, чтобы своевременно проводить наше очищение. В отношении нашей совести мы имеем в Библии удивительное место в послании евреям в главе 10 стих 22. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Кто действительно желает в истине служить Богу, тот всегда будет искать и стремиться к очищению. Каждый день путем отказа от согрешения. По меньшей мере пытаться отказываться от согрешения. Однако выделим в данном тексте самую главную мысль, что касается нашей совести. Краплением очистив сердца от порочной совести. Кровь жертвенного агнца, которого израильтянин приносил для прощения своих грехов, священник кропил на жертвенник всесожжения, а также один раз в году первосвященник вносил кровь жертвенного агнца во святая святых и кропил эту кровь на крышку ковчега завета. И в данном месте Писания, в послании евреям в главе 10 стих 22, в слове «краплением» следует читать «краплением крови Иисуса», то есть кровью Иисуса освящать и очищать наши сердца от порочной совести, потому что сердце является центром всего доброго и злого, даже у верующих. По этому поводу Иисус говорит в Евангелии от Матфея в главе 15, стихи 18 и 19. «А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. И если мы в духе окропим наши сердца, то это значит, что в молитве мы признаем перед Иисусом наши согрешения и просим Его очистить наши сердца Его кровью. Тогда давление наших грехов, о которых идет речь, будет снято с нашей совести. Возможно, что мы этого даже не заметим, но если Господь Иисус обратит наше внимание на наши грехи, а мы признаем их Иисусу, тогда мы почувствуем, что эти грехи на нас тяготели. Хотя по пункту 5 о доступе к крови Иисуса можно еще много сказать, но мы переходим к пункту номер 6, который гласит «умилостивление». Итак, пункт номер 6 – «умилостивление». Но прежде чем мы будем рассматривать этот пункт, мы должны знать, что такое умилостивление, что означает это слово в связи с кровью Иисуса. постарайтесь ниже следующее предложение хорошо запомнить, чтобы вы в дальнейшем не путали это слово с милостью, с благодатью, искуплением, избавлением и другими выражениями. Это очень важно в познании значения крови Иисуса. Итак, умилостивление – это есть устранение Божьего гнева против грешного человека через заместительную смерть Иисуса Христа, через Его кровь, в которой, в этой смерти Иисуса, Божья святая вражда по отношению к греху получила удовлетворение. А теперь ставим еще один вопрос. Нес ли Господь Иисус на себе все грехи людей? Можно сказать, что умилостивление означает что-то наподобие уравнивания ущерба, который причинен Богу нашими грехами. Можно сказать, снова исправить перед Богом этот ущерб, что это умилостивление означает что-то вроде платы, означает противовес для восстановления Божьей славы. В этом умилостивлении речь идет не о нас, но речь идет о том, чтобы перед Богом снова уладить причиненный Ему нашими грехами ущерб. Здесь речь не идет о людях, но речь идет о Боге и нанесенном Ему вреде. Библия существенно различает смерть Иисуса как его дело умилостивления для всех людей от заместительства для каждого верующего. Умилостивление означает, как говорит Писание, что оно совершено для всего мира. Одновременно умилостивление означает, что в соответствии с Божьей волей Господь Иисус нес на себе грехи всех людей мира сего. Но этот факт ничего для нас, людей, не дает, не помогает. Речь идет только о Боге, чтобы позор греха, который мы, люди, учинили, начиная от Адама, Сын Божий принял в одну чашу весов, а в другую чашу весов положил свою кровь, чтобы Божья слава была снова восстановлена. Но это нам, людям, ничего не дает. Для нас в этом нет никакой пользы. Поэтому мы все погибли бы. Обратимся еще раз к первому посланию Иоанна, глава 2, стих 2. Он есть умилостивление за грехи наши, то есть Иисус. Но это нам еще ничего не помогает. И не только за наши, но и за грехи всего мира. И это нам все еще не поможет. Но Богу это в чем-то полезно, в чем-то помогает. Ибо Его слава снова восстановлена, счет погашен. Чаша весов с грехами всего мира резко поднялась вверх. Кровь Иисуса весит намного больше, чем грех всех людей мира сего. Умилостивление не есть примирение и одновременно прощение. Примирение есть объединение с Господом Иисусом и с Богом. А с этим миром Иисус не объединился. Умилостивление имеет отношение всей жертвы Иисуса только для Бога. При этом указываю вам на выше приведенный текст из послания Римлянам, глава 3, стихи с 22 по 25. Прочту еще раз часть этого текста. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, к которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Главный пункт в этом тексте мы видим в том, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. А дальше Писание говорит, что Господь Иисус умер за всех, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Умилостивление равносильно с тем, что Господь Иисус нес на себе грехи всего мира. Обратимся по этому поводу ко второму посланию Коринфянам, глава 5, стих 14. «Ибо любовь Христова торопит нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». Сын Божий пришел в этот мир и положил в чашу весов наибольший противовес против грехов – свою кровь. Этим самым произошло то, что Бог хотел. Праведность Божия восстановлена, а все злое умилостивлено. Господь Иисус мог взойти на небо и сказать: «Прощай, ты добрый старый мир! Я никогда больше сюда не явлюсь. Я для Бога заплатил, и что вы все меня интересуете?» Но Господь Иисус не сделал это. Первый пункт в исполнении задания Иисуса мы видим в умилостивлении, которое Иисус совершил для Бога. Но здесь следует еще отметить, что грехи отпавших ангелов Господь Иисус не нес на себе. Переходим к седьмому пункту. После совершения Иисусом умилостивления сразу же выступает или появляется посредник, о котором мы читаем в первом послании Тимофею в главе 2 стих 5. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Господа Иисуса Святое Писание называет также апостолом в послании евреям в главе 3 стих 1. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, рассматривайте апостола или посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.